Сэнди Бич. Трезвый 7 декабря 1964 года. Читает Григорий Т.
Меня зовут Сэнди Бич. Я алкоголик. Иногда бывает, что я думаю заранее, о чем я буду говорить. На этот раз я долго думал, и, честно говоря, единственное, что умудрился придумать, так это название. Остальное мы с вами придумаем по ходу дела. Тема будет называться «Духовность 102». Я назвал ее «Духовность 102», потому что никто не будет слушать 101. Это я по себе знаю. 101 слишком просто. А так как все мы в ЭЭ народ продвинутый, то и курсы обучения у нас должны соответствовать нашему уровню. Но прежде чем мы начнем, я хочу рассказать вам историю из прошлого, которая поможет оценить мою квалификацию. Ну, а потом я действительно хочу поведать всем вам, и особенно новичкам, как я понимаю духовность. Эта история произошла со мной в 1952 году. К тому времени я уже пил алкоголически 2.5 года. Я был на втором курсе Ельского университета и за короткое время умудрился превратиться из хорошего студента в почти что отчисленного. Бросил заниматься спортом, дрался, попадал за решетку. На тот момент алкоголизм уже полностью управлял моей жизнью. Я никогда не знал, чем закончится очередная пьянка. Неподалеку от университета находился женский колледж. И когда устраивали танцы, то мы приглашали девчонок к нам, или же они звали нас к себе. Вот скажите, у вас когда-нибудь бывало, что напившись в очередной раз, вот, ничего не натворили? Ну, случайно так получилось. На следующий день вы даже объяснить этого не можете. Просто думайте себе, вот было бы здорово, если всегда так у меня выходило. Вели себя прилично, не блевали, в драку не лезли. Но ничего не произошло. Каким-то образом вот у меня вышел как раз такой вечер. И в этот вечер я познакомился с очаровательной, потрясающе красивой девочкой, которую звали Мэри Алис Буш. Да-да, та самая Буш из семьи пивных магнатов Энхайзер Буш. Она была внучкой Агастаса Буша, то есть являлась прямой наследницей пивной империи. Потому что я себя вел нормально в тот вечер, я ей понравился. Ребята говорили мне по пути домой: «Слушай, если ты на такой женишься, тебе никогда и работать не надо будет, и ты сможешь бухать, сколько влезет до конца дней своих». Помню, я очень обрадовался тогда этой перспективе. Ну, а потом мы снова поехали в этот колледж, и я таки снова умудрился вести себя хорошо. Все складывалось как нельзя лучше. Я пригласил Мэри на вечер второкурсников, где должны были состояться сначала банкет, а потом танцы. Она с радостью приняла мое приглашение. Я был просто счастлив. И в день банкета начал готовиться к нему с позаранку. Она должна была приехать где-то около 2, поэтому уже с 10 я пил джин и готовился. Я еще, правда, функционировал, когда встречал ее. Отвез ее в гостиницу. Она там пошла наряжаться к банкету. Я тоже пошел наводить марафет. Там мужчины должны были быть в костюмах и при галстуках. И вот я наряжаюсь. Но, если честно говорить, если бы кто-то из вас тогда видел меня, было бы ясно, что долго это не протянется. По мне было видно, что вечер получается коротким. Я явно перегнал сам себя. Правда, пока еще держался. Машину тогда, слава богу, вел не я. Мы поехали, забрали девушек из отеля и отправились на банкет. Ужин получился отличный. Ну и я, конечно, там пропустил пару стаканчиков. Вот сразу после ужина у меня начались короткие замыкания. Знаете, такие, которые бывают, вот прежде чем полностью вырубишься, вдруг приходишь в себя после секунды отключки. Вау, что такое? Я посмотрел на часы, помню, и подумал, так я до танцплощадки не доберусь. Надо бы кофейку выпить. Ну, мне принесли кофе. Я помню, как держу чашку в руках, и никто на меня не смотрит. Они все были заняты там разговорами друг с другом. И вдруг я отключаюсь на долю секунды, и чашка прокручивается у меня на пальце, но остается в руках. Весь кофе выплеснулся на меня. Я, конечно, сразу очнулся. Так что, вот если вы не поймали этот момент, то я выглядел так же, как секунду назад, сидя с этой чашкой в руке. Все вроде бы было как раньше, вот только чашка была пустой. Я помню, как подумал, ой, как горячо. Поставил чашку на стол. Хотел что-то сказать и бум, вырубился. Я в полной отключке на полу. Друзья потом рассказывали, что они подняли меня, оттащили на диван, ну и по ходу все пытались понять, что произошло, и обсуждали это. Смотри, он вырубился, что случилось-то? Да видно перебрал. Ой, глянь, он к тому же еще и описался. Итак, я на диванчике, они все уехали на танцы. Ну, вы же знаете нас, алкоголиков-то, да? Этот вечер еще не кончен. Мы еще недостаточно погуляли. Мисс Буш обязательно должна запомнить эту вечеринку. Я бы очень хотел когда-нибудь найти ее и послушать, что она расскажет про тот вечер. Через пару часов где-то я пришел в себя. Все, конечно, уже разъехались. Я понял, что произошло. Забежал быстренько в туалет. Привел себя в порядок на скорую руку. Побрызгал лицо холодной водой. И стал искать, как мне добраться до спортзала, где проводились танцы. А это место было на другом конце города. Я стал голосовать, ища попутную машину. На удивление, кто-то довольно быстро подобрал меня и подбросил до места. Было холодно, и я довольно изрядно протрезвел к тому моменту. Пришел в зал, все танцуют. Мэри танцевала с каким-то парнем. Я подошел к ним. Извинился, стал объяснять, что, видимо, чем-то отравился, и что теперь, слава богу, чувствует себя нормально. Она, правда, смотрела на меня как-то недоверчиво, но все же приняла мои россказни. И вот мы с ней танцуем, танцуем, выпили, танцуем дальше, еще выпили, еще танцуем, снова выпили. И тут я вдруг заметил, на другой стороне зала огромный вход в другой зал, где тоже танцевали. Я, помню, тогда еще подумал, интересно, а что там такое? Что, у другого курса что-то происходит, какая-то вечеринка? А мы с ней продолжали танцевать, но теперь уже мое внимание было полностью сосредоточено на том другом зале. Я вижу, как там кружатся пары и мерцает подсветка. Слышу, как поет Пегги Ли. Я еще подумал тогда, вот было бы здорово сходить и увидеть ее там. Когда мы оказались буквально в нескольких метрах от входа в зал, я сказал Мэриэс, подожди меня здесь. Я сейчас вернусь. И я ринулся в тот другой зал. Это оказалось зеркало. Я даже скорости не сбавил. Пум! И я на полу. Кровь из носа. Она стоит, смотрит на меня в полном шоке. Двое моих приятелей помогли мне подняться. Тут же суматоха. Отвели меня в гардеробную. Стали прикладывать лед. Один из них спрашивает меня, что случилось-то? А я ответил, а я не знаю, там в другом зале люди танцевали, я пошел посмотреть, но оттуда выбежал какой-то парень, столкнулся со мной, я пытался уклониться в сторону, но он в последний момент тоже уклонился в ту же сторону, и мы врезались друг в друга. Ну, ребята мне объяснили, как все обстояло-то на самом деле. После таких новостей я, конечно, попросил выпить. Мы все там изрядно приложились, и тут как раз к нам подошел один парнишка, которого я знал еще с детства. И я помню, говорю ему, Марти, как я рад тебя видеть. Слушай, ты вообще видел вот этот наш спортивный комплекс? Это обалденно, идем, покажу тебе это место. Я повел его к лифту, мы поднялись на второй этаж, и я стал водить его везде с видом знатока, открывая дверь и говорю, вот зал для фехтования, а здесь у нас гимнастика. Потом мы оказались в специальном зале для тренировок по гребле. Я никогда здесь раньше не был, но взялся объяснять Марте, что тут к чему, и меня понесло. Я сказал, вон видишь там клапан? Если его открыть, то пойдет сильный напор воды. Дай-ка я лучше тебе покажу, как это работает. Я уселся на имитатор, взял весла, открыл, «Вай, клапан, Марти, давай!» Вода ударила меня струей, опрокинула. Я вылез весь промокший до миски. Вода ледяная. Я как-то сразу протрезвел. И вдруг меня осенило. Ой, черт, забыл. Мэриэс. Судорожно начал искать все, что могло попасться под руку, чтобы хоть как-то вытереть с себя воду. Нашел бумажные салфетки, вытерся как мог. Вернулся, как ни в чем не бывало. Привет. Это был последний раз, когда я ее видел. Так что все мои планы на богатую и праздную жизнь рухнули. Вот так выглядел мой ранний алкоголизм. А это всего лишь одна из моих историй. Так что квалификации у меня хоть отбавляй. В конечной стадии моего пьянства я оказался в армейском доме для сумасшедших. Однажды вечером пришел начальник и отвел всех синяков на собрание ЕЭ. Мы пошли туда, и мне там сразу понравилось. Парень, который был спикером, рассказывал чудесные вещи. И было видно, что все эти ребята счастливы. Я даже тогда, помнится, подумал, если я когда-нибудь встречу человека, у которого проблемы с выпивкой, обязательно пошлю его к этим ребятам. Как здорово, что у нас есть такие места. Ну, разумеется, речь шла не обо мне. У меня после этого был еще один эпизод, когда я пытался протащить спиртное в клинику, но попался. Мне, помнится, тогда объявили, что если меня еще хоть раз поймают пьяным, то моя армейская карьера закончена. У меня начались приступы паранойи. Знаете, когда начинает казаться, что все смотрят на тебя как-то странно. Психиатры шепчутся у тебя за спиной. И вообще все вокруг замышляют что-то против тебя. И вот в день Перл-Харбора 1944 года я позвонил в ЭА. Ко мне приехал человек, который стал моим спонсором. Билл Т. Я совсем недавно выступал на его 40-летии. Мы с ним по-прежнему вместе. Это прекрасно, иметь спонсора так долго. Единственным условием для этого является то, что вы оба должны быть живы. Иначе как-то трудно это сделать. Он приехал ко мне и, помнится, сразу началось: «Садись в машину!» И все время я только и слышал от него, что «Садись в машину!» Я пытался ему объяснить кое-что про себя, но он прервал меня: «Не-не-не, от тебя нам ничего не надо. Садись в машину!» Мы поехали на собрание. Их группа справляла юбилей. На собрании был ужин, потом какие-то народные пляски. Они проторчали там до 11 вечера. Когда собрание началось, я был трезвым 4 часа. Когда оно кончилось, я был трезвым 9. Мне жутко хотелось выпить. И как ни странно, меня спасла женщина из Аланона. Я уже собрался было улизнуть оттуда, потому что больше просто не мог выносить этих людей, которые продолжали подходить ко мне и здороваться. «Привет, привет, 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 привет». Я больше не мог видеть ни одну физиономию. Мне хотелось бежать. Но дело было в декабре, холодно, мерзко, дождь со снегом. Я стоял на улице, вокруг ни единого фонаря, и я размышлял тогда, в какую сторону бежать, надо же двигаться. У вас бывает такое? Надо куда-то двигаться, куда не знаю, но двигаться надо. И тут эта женщина подошла ко мне, положила мне руку на плечо и сказала: «Все будет хорошо». Что-то в ее глазах тогда заставило меня поверить ей. Удивительно. Позже я подружился с ней и с ее мужем. Но именно в тот вечер, когда она обняла меня и сказала, что все будет хорошо, я вдруг начал выздоравливать. И я бесконечно благодарен Бетси Линч. С того вечера я больше не пил. Так началось мое удивительное путешествие в анонимных алкоголиках. И когда я думаю о том, как рассказать новичкам про так называемую духовность, я представляю, как если бы кто-то пытался в самом начале моей трезвости рассказать мне о ней. Стоило бы мне только услышать это слово, я бы, наверное, отмахнулся, развернулся и ушел к чертям. Я хотел послушать истории про пьянку, посмеяться, ну а потом разойтись по домам. Поэтому я думаю, что очень важно понимать разницу между духовностью и религиозностью. У многих из нас сложились плохие отношения с религией. У меня, например, было ужасное приключение с религией. Религия в этом не виновата. Просто мне она показалась такой. А случилось это со мной в католической церкви, когда мне было где-то 8 или 9 лет. Я принимал за чистую монету абсолютно все, что говорилось. И когда эти монашеньки говорили мне, что я буду гореть вечным огнем в аду, это было совершенно однозначно для меня. Все там у них было в как черно-белом цвете. Никаких отклонений, никаких компромиссов. И вот, помнится, в одно воскресенье я сидел в первом ряду на церковной скамье и глядел, не отрываясь, на огромный такой 7 метров распятие, которое свисало с потолка. И вдруг ко мне пришло видение истины. Откуда это появилось, я не знаю. Но я буквально услышал следующие слова: «Ты видишь этот крест, мальчик? Это то, что Бог приготовил для своего единственного сына, которого он любил. Как ты думаешь, что он припас для тебя?» Я рассказываю вам это, потому что это произошло со мной. У меня получилось такой своеобразный разговор с Богом. Я, помнится, там чуть сознание не потерял. Но, разумеется, о том, что произошло, я решил никому не рассказывать. Однако этот случай надолго остался в моей памяти. И с этого момента я всегда чувствовал себя неуютно, думая или беседуя о Боге. Я решил отложить на как можно дольше все, что с ним связано. Мне надо было оттянуть встречу с ним, потому что я знал, ничего хорошего меня там не ждет. Обычно, когда речь заводит о религии, это звучит приблизительно следующим образом. «Добро пожаловать в нашу церковь. Мы сейчас вам все расскажем. Вот тут у нас есть книга с историями. Вот откуда появился наш Бог. А вот его статуя. Вот как это все начиналось. Вот заповеди, которые нам были посланы.